Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Бунт заключенных в колонии Челябинска, нарушение режима или смена смотрящего. Белоруссия возвращает таможенный контроль на границу с Россией, политический фронт или следствие девальвации. Новое падение цен на нефть, сезонные колебания или затяжная тенденция. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 9 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Челябинском следственном изоляторе номер один произошел бунт заключенных, в котором участвовали около 100 человек. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники общественной наблюдательной комиссии Челябинской области не смогли пройти на территорию исправительного учреждения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Вечером в понедельник в Челябинском СИЗО номер один началась акция протеста осужденных, которая продолжалась всю ночь. В бунте приняли участие около 100 человек. О предстоящей акции некоторым из родственников заключенных, а также ряду правозащитников, стало известно заранее. Кто-то из заключенных успел их предупредить. Поэтому к тому времени, когда бунт начался, у стен СИЗО собралась группа людей, которые не расходились всю ночь и остались там и днем. По утверждению родственников заключенных, причина бунта – дележ власти в режимном учреждении, смена смотрящего. Конфликт якобы начался, когда в изолятор привезли некоего Якуба Велиева, проходившего свидетелем по делу о беспорядках Копейской колонии номер 6 в 2012 году и сотрудничавшего со следствием, говорит член ОНК Валерия Приходькина, которая сегодня побывала в СИЗО.
Претендент на должность смотрящего в СИЗО номер один новый пытался захватить власть. Сами понимаете, что ни в одну камеру без администрации никто войти не может. Никакие зэки, никакие правозащитники, никто другой.
А Якубу это удалось?
Да.
Жители соседних домов, а также те из родственников, что провели ночь у ворот СИЗО, слышали дикие крики с территории изолятора, а также видели дым. У руководства ГУФСИН иная точка зрения. Вот как комментирует ситуацию сотрудница пресс-службы областного управления ФСИН Ольга Емельянова.
Один из осужденных следственного изолятора номер один на законные требования сотрудников выйти из камеры ответил отказом и стал призывать других заключенных к членовредительству. Спецконтингент в соседней камере начал стучать в двери, лить воду в коридор, устраивать задымление путем поджога клочков ваты из матрасов и призывая других осужденных поддержать акцию неповиновения администрации учреждения. В результате их поддержали около 100 человек. 8 человек в разных камерах нанесли себе незначительные порезы предплечий. Всем была оказана незамедлительно медицинская помощь. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись. Жертв нет. У СИЗО собрались около 20 человек, преимущественно молодежь. Полиция была выставлена оцепление. На место происшествия выехало руководство ГУФСИН России по Челябинской области, прокуратуры, Главного управления Министерства внутренних дел, члены общественной наблюдательной комиссии, сотрудники Следственного комитета Федеральной службы безопасности.
Однако прибывших представителей общественно-наблюдательной комиссии Валерию Приходькину и Дину Латыпову к заключенным, участвовавшим в бунте, не пустили, объяснив это следственными действиями, говорит Дина Латыпова.
Вопросы к Следственному комитету. Якобы они там проводят какие-то следственные мероприятия. То есть нам даже не дали встретиться с людьми. Мы подъехали где-то к 9:30, вышли оттуда где-то 1:30. Нас закрыли в кабинете, и мы там сидели.
Днем во вторник в областном управлении ФСИН на пресс-конференции заместитель начальника управления Сергей Агарков заявил, что бунт начался из-за заключенного, у которого сотрудники СИЗО отобрали мобильный телефон. Председатель региональной общественно-наблюдательной комиссии Александр Юрин считает, что такое едва ли возможно, так как телефоны изымают десятками. Информацию о том, что заключенных не кормили, как не говорили некоторые их родственники, Агарков опроверг. Еще один член ОНК Челябинской области Николай Щур считает, что произошедшее в СИЗО – это провокация, устроенная управлением ФСИН. Он связывает ее с подходящим к своему финалу судебным процессом над бывшим начальником Копейской колонии номер 6 Денисом Михановым. Приговор ему должны вынести 22 декабря.
Если по этим железным эпизодам, которые они Михайлову обвинили, они железные эпизоды, ему выносят оправдательный приговор, значит, они закрывают все остальное и делают вид, что ничего не было. Если власть, они же понимают, что проходит время, выносит обвинительный приговор, они тут же, в считанные дни и месяцы, привлекают к ответственности огромное число больших лиц. Поскольку им власть показала, что да, за это надо преследовать. И вот 22 декабря ожидается оглашение приговора. Все ждут его, большим нетерпением. Поэтому администрация Густин, понимая, что это будет обвинительный приговор Лиханову, то она сядет, вероятность практически 100%, сядут большие заместители, вытащат генерала из Омска, которого отправили на пенсию, чтобы спрятать. Для этого нужно создать обстановку, что смотрите, какие негодяи, и от кого мы вас поставим. Вы судите человека, который их держал в Уфе.
По информации агентства «Знак», которому удалось связаться с одним из осужденных, в камеры этой ночью врывались представители администрации, так называемые активисты, брызгали из газовых баллончиков и порошковых огнетушителей. Известно также о двух осужденных, которых сильно избили и сломали им руки. А медпомощь, по словам заключенного, тем в их камере, кто нанес себе увечья, оказал медик, бросив им один бинт на троих. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 9 декабря. Сегодняшний день объявлен указом президента Украины Петра Порошенко «Днем тишины». Соблюдать перемирие согласились и лидеры так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По мнению Порошенко, новое перемирие может способствовать успеху переговоров с сепаратистами, который может состояться в Минске в эту пятницу. Формально никто не отменял и предыдущее перемирие, достигнутое по итогам сентябрьских консультаций. Однако за время действия этого документа только по официальным данным на востоке Украины погибли более 100 украинских солдат. О том, как соблюдается День тишины, корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову рассказал боец Национальной гвардии Украины, координатор группы волонтеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Алекс Нойт, которому ежедневно стекается информация об обстрелах и боевых действиях в зоне конфликта.
Какова сейчас обстановка в самых горячих точках Востока, в аэропорту Донецка? Есть ли какие-то признаки того, что очередное перемирие оказалось более эффективным, чем предыдущее?
Сильной активности, вот, насколько я владею информацией, пока не было зафиксировано. Примерно около 3 часов ночи в Донецке периодически работали гаубицы в разных районах, ну, так называемые кочующие. То есть плотность огня, конечно же, не такая была, как предыдущие 5 суток. Можно сказать, одиночные такие были артналеты, но тем не менее они именно фиксировались. Примерно с 6 часов вот до 8 часов, можно сказать, наступило такое вот своеобразное затишье. Хотя сейчас около 8:30 я получил информацию о том, что в районе аэропорта все-таки идут артиллерийско-минометные обстрелы. То есть 100% перемирие, оно только на бумаге. Фактически его пока еще нет.
Петр Порошенко говорит о сегодняшнем дне тишины в контексте подготовки нового раунда мирных переговоров с сепаратистами, которые могут состояться уже в пятницу. Есть ли у вас ощущение, что эти переговоры будут полезными?
Переговоры, процесс, у них всегда смысл есть. Второе, исходя из всех предыдущих шагов и России, и как и стороны, вот второй боевиков, смысл был всегда лишь один, то есть перегруппироваться, нарастить силы и, соответственно, все равно идти к своей цели. Лично у меня и у того слоя людей, с кем я общаюсь, это военные, волонтеры, у нас однозначное мнение, что никакого исполнения тех озвучиваемых вещей не будет. Это однозначно. В это никто абсолютно не верит. Все понимают, что данная встреча будет использована в своих интересах и как нами, ну, в плане того, что мы получаем какую-то передышку, мы получаем основания для поддержки, мы демонстрируем свои намерения, которые, ну, действительно заключаются в том, что все-таки остановить боевые действия и восстановить то, что должно быть восстановлено законно, то есть целостность Украины и, соответственно, возможность заниматься своими делами, так сказать, строить и развиваться в том направлении, в котором мы хотим назвать Украину. Все прекрасно понимают, что противоположная сторона, никто не собирается отказываться от своих целей, они имеют свои цели. Соответственно, эта встреча будет использована ими в своих целях. Тем не менее, такая встреча, я так понимаю, состоится. Этот шаг, он необходим обеим сторонам.
О ситуации на востоке Украины говорил боец Национальной гвардии Украины Алекс Нойт. В Россию продолжают прибывать новые беженцы с востока Украины. Семья Денисенко из Донецка переехала в Томск в конце лета. По распределению семью отправили в деревню Нащеково Щегарского района. Обещали работу и жилье, но по факту на месте работы не оказалось. Семья переехала в другую деревню. Там глава семейства сам нашел работу на стройке. О том, как живется беженцам в Томской области, корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина.
На старт. Внимание. Марш!
Два брата, Дима и Саша, катаются с горки во дворе. Это одно из немногих развлечений в деревне. Проблема только в том, что у Димки нет варежек, и ему приходится все время руки держать в карманах.
Ну, потому что тут холодно сильно. У меня нет рукавичек, я всегда, когда катаюсь, вот тут руки.
Сейчас оба брата сидят дома. Младший Саша еще в школу не ходит, а старший Дима не учится, потому что родители не заплатили за питание. Денег в семье нет.
Сейчас пока не ходит, но вообще ходит. Заплатим, пойдем. Я не рассчитала, не по хозяйственному, наверное. Нам никто ничего не говорил, но вы понимаете, когда повторяют, нужно. Просто мне стыдно, если честно. Всегда хватало раньше, но сейчас как-то так тяжковато.
Ольга Денисенко на 7-м месяце беременности. Многодетная мама как может старается наладить быт, но пока это получается с трудом. В однокомнатной квартире, куда их поселили, холодно, на стенах плесень, не было толком мебели, а еще нет горячей воды. Когда у тебя трое детей и еще один на подходе, это большая проблема. Воду, чтобы помыться и постирать, постоянно приходится греть на плите.
Плиточку нам соцзащита дала, чайник, тарелочки. Ну а так, что купили, что люди дали?
Первое время, пока у мужа не было работы и материальная помощь, которую выдали в районной администрации, закончилась, семье приходилось голодать. Выручали бабушки, которые приносили детям еду.
Есть бабулечки, конечно, спасибо им огромное. Они, во-первых, мы когда приехали, вот кушать нечего было, я же говорю, на второй день пришли три женщины. Картошка, лук, масло постное. И эти дни мы сидели, без ничего. Благодаря комендант, по-моему, называется, в училище, Мария Васильевна, она последние два дня со столовой нам борщ, кашку приносила, потому что она оглянула, мы все.
Ольга Денисенко с мужем и тремя детьми, младшей Соне сейчас 2,5 года, вынуждены были уехать из родного Донецка. Собирались быстро, ехали на перекладных, поэтому с собой взяли только 2 сумки, в основном с детскими вещами. Денег почти не было. Последние месяцы в Донецке они сидели без работы. Чтобы уехать в Россию, продали последнее золото.
Там жить вообще невыносимо стало. Там вокруг все горит, рвется, взрывается. Мы, в принципе, даже и не хотели ехать. Если бы не дети, мы бы там и остались, честно. Все-таки все родное. Ну, когда всю жизнь проживешь в своем, тяжко бросать, очень тяжко. Это все наживалось с трудом. Тоже и в кредитах сидели для того, чтобы что-то приобрести. Вот остались. Дом остался, все в доме. Хозяйство, курочки, поросята. Мы, когда сюда ехали в Шигарский район, у нас предполагалось... Другая работа в другом селе Татьяновка. Дом, усадьба. Нужно было присматривать за ней, людей принимать. Вот пообещали зарплату достойную, помощь на будущее. Ну, а когда работодатель нас здесь уже увидел, мы лицом, наверное, не вышли, от нас отказались. Вот мы нашли другую работу и привезли нас сюда. Когда от нас там отказались, мы жили на тот момент в общежитии, это был еще сентябрь месяц, отопительного сезона не было. Было очень холодно, у меня дети заболели, питания у нас как такового не было. Мы просились нас отвезти обратно в Томск, потому что там работает служба, центр занятости. Там можно было опять-таки работу подобрать, но они нас отказались везти.
У Ольги в Донецке остались родители и старшая дочь. С ними она иногда общается по телефону. Сама возвращаться туда пока не думает. Хотя здесь, в России, столкнулась с тем, чего никак не ожидала. Косые взгляды, осуждения и даже неприязнь.
С людьми немного не ладим. А есть такие люди, которые... Как-то даже и рассказывать не очень приятно. Они считают, что нам тут миллионы выплачивают, что мы у них работу отнимаем, жилье. Я даже в больнице, в поликлинике в местной столкнулась с таким... я такого раньше даже не видела. У нас случаев было 3. Со мной, с сыном и с мужем. Ему нужно было шов снимать с губы. Нас не принимали. У нас полиса с Томска еще не пришли. Поэтому нас не принимали. Я еле-еле добилась за полтора часа талончик единовременный. Я просидела под женской консультацией 2 часа. Всех отпустили, ушли, простите, на аборты. Сказали, сиди. Причем я туда добиралась по холоду 1,5 часа тоже пешком. Примем. Я говорю, а когда? Сколько нужно, столько будешь сидеть. Я развернулась и ушла. Мне не нравится такое обращение. Я себя все-таки как-никак чувствую человеком. Пусть я сейчас не в той ситуации, в которой раньше находилась. Но все-таки я ни у кого ничего не прошу. Я не бомж. Я просто хочу нормального отношения к себе. Больше ничего.
Муж Ольги сейчас работает на стройке. Его зарплата 14 тысяч рублей в месяц. Этих денег явно не хватает, чтобы свести концы с концами. В маленькой квартирке почти нет мебели, старые диваны да тумбочка, которую мужу дали на работе. В коридоре не проведен свет, на кухне нет крана. Чтобы все это сделать, нужны деньги. Ольга признается, что в завтрашний день она даже не заглядывает, потому что не представляет, как они будут жить дальше. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 9 декабря. Сегодня поэт и гражданский активист Лев Рубинштейн побывал в Следственном комитете. Его, как и писателя Виктора Шендеровича, вызвали в правоохранительные органы по делу так называемой акции «Книги в парках». Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
О вызове на допрос в Следственный комитет Виктор Шендерович и Лев Рубинштейн сообщили на своих страничках в социальной сети Facebook. При этом Рубинштейн опубликовал копию соответствующей повестки. Виктор Шендерович написал, что ему позвонил вежливый молодой человек из Следственного комитета и позвал в гости.
Речь идет о акции «Книги в парках», в которой мы участвовали, я и Рубинштейн, надо заметить. Участвовали в этом еще десятки людей, а на допрос позвали нас.
Сообщают, что речь может идти о каком-то хищении средств.
Об этом мне и говорил следователь, который мне звонил. Что речь идет о расследовании хищения средств менеджерами проекта «Книги в парках». Какие там средства, я не знаю. В любом случае, масштаб этого дела совершенно несопоставим со статусом, скажем, этого дела, потому что Следственный комитет при живом Кадырове, да, и находящихся на свободе всех наших членов списка Forbes из правительства, занимается книгами в парках и допросами Рубинштейна. Повторяю, репутация Следственного комитета такова, что мы можем не сомневаться в том, что ноги растут куда-то в политическую сторону.
Лев Рубинштейн подтвердил в интервью «Радио Свобода», что его вызвали Следственный комитет по тому же поводу, что и Виктора Шендеровича.
Речь идет о каких-то не туда направленных средствах. Они, видимо, приглашают тех, кто принимал участие в этих фестивалях, книги в парке. Да? Я повестку получил, я вообще далеко не сразу вспомнил, о чем речь идет. Потому что в моем случае это было 2 года тому назад.
Информационный ресурс «Медуза» предполагает, что вызов Шендеровича и Рубинштейна в Следственный комитет может быть связан также с уголовным делом, заведенным в отношении главы Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова. Его обвиняют в хищении денежных средств, собранных на избирательную кампанию бывшего кандидата в мэры Москвы, оппозиционера Алексея Навального. Гражданская супруга Ашуркова Александрина Маркво возглавляет креативное продюсерское агентство «Бюро-17», одного из организаторов акции «Книги в парках». При попытке попасть на официальную страницу «Бюро-17» в интернете, браузер перенаправляется на сайт хостинг-провайдера, то есть странички продюсерского агентства фактически не существует. Виктор Шендерович в интервью «Радио Свобода» сообщил, что считают вполне правдоподобной версию сайта «Медуза» о связи интереса Следственного комитета к «Книгам в парках» с делом Владимира Ашуркова. В октябре стало известно, что Ашурков попросил политического убежища в Великобритании. Он объяснил свое решение политическим преследованием со стороны властей Российской Федерации. Вместе с Ашурковым в Великобритании находится его новорожденный сын и гражданская жена с дочерью от первого брака. Вместе с Ашурковым по делу о хищении средств на избирательную кампанию Навального проходят и другие сторонники оппозиционера – Константин Янкаускас и Николай Ляскин. По версии следствия, они присвоили несколько миллионов рублей, которые пользователи интернета перечислили Навальному. Константин Янкаускас помещен под домашний арест. Николай Ляскин находится под подпиской о невыезде. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
После окончания допроса в Следственном комитете я позвонил Льву Рубинштейну в Москву.
Это было как-то даже неожиданно для меня коротко. Просто мы пришли туда с адвокатом, но следователь был, надо сказать, очень любезен. Он так в двух словах, двух-трех словах объяснил, значит, о чем речь. А речь идет о каком-то нецелевом использовании каких-то средств при организации каких-то фестивалей, причем двух- или трехлетней давности. А потом он спросил, хочу ли я давать показания, или я на основании 51-й статьи не хочу давать показания. Мы с адвокатом оба кивнули головами и сказали, да, мы не хотим давать показания. Он к этому отнесся, как мне показалось, с большим пониманием. Собственно говоря, потом какие-то заполнил необходимые такие бумажки. Мы в двух местах расписались и ушли. Вот такая была, как Чехов бы сказал, скучная история.
Вы помните эти фестивали? Вы там что делали на них?
Ну, что и многие. Я там читал тексты. Я смутно помню эти фестивали, потому что я помню, что это было в московском вот этом музеон. Это такое место рядом с домом художника. Да, там проходили пару лет, именно вот в летние месяцы, такие на открытом воздухе разные фестивали. Они, по моим смутным воспоминаниям, кстати, были очень интересные. Там были лекции, чтения, концерты. И в одном или даже в двух я, кажется, участвовал. Но это было давно. Я не сразу вспомнил, о чем идет речь, потому что действительно давно, а я в разных местах выступал довольно часто.
Но вы выступали в качестве гостя, а не как организатор этих мероприятий?
Конечно, именно в качестве гостя. Для меня и было загадкой, и до сих пор является, так сказать, как к этому делу привлекать людей, которые пришли, выступили и ушли. Да? Вот что они, собственно, могут быть чем полезны. И мне показалось, что следователь тоже это понимает.
А фамилия Навального или кого-то, людей из его окружения, звучали как-то во время этой вашей беседы со следователем? Поскольку есть версия, согласно которой речь идет о том, что каким-то косвенным образом доказать какие-то финансовые нарушения в штабе Навального периода его попытки избраться градоначальником Москвы.
Да, я эту версию знаю, почти уверен, что так и есть, но нет, об этом речи, конечно, не было, но просто известно, что люди, которых вот хотят привлекать, они, это я уже знал, да. Именно поэтому я сразу и по рекомендации адвоката, да и сам тоже взял курс на то, чтобы вообще не отвечать ни на какие вопросы. Мне скрывать-то нечего, потому что никаких гонораров, например, я от них не получал. Я понимал, что любой мой ответ, даже самый правдивый, может кому-то пойти во вред. А я этого не хочу, потому что это по внутреннему убеждению. Я понимаю, что это дело политически мотивировано. Хотя все это идет речь всего лишь о деньгах, но мы-то все понимаем, да.
О своем общении в Следственном комитете рассказал писатель Лев Рубинштейн. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 9 декабря. Вот главная тема второй половины этого часа. Белоруссия возвращает таможенный контроль на границе с Россией. Новое падение цен на нефть. В Лондоне продают оригинал рисунка книги Алана Милна «Винни-Пух». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 9 декабря, по версии «Радио Свобода». Следственный комитет России завел уголовное дело на жителя Ленинградской области, который не сообщил Федеральной миграционной службе о наличии вида на жительство в Эстонии. Украина возобновила импорт газа из России. Следственный комитет России объявил международный розыск одного из сепаратистов так называемой Луганской Народной Республики Михаила Константинова. Его обвиняют в убийстве двух сотрудников дорожно-патрульной службы в Подмосковье. Эпидемия лихорадки Эбола продолжает распространяться на западе Сьерра-Леоне и во внутренних штатах Гвинеи. Парламент частично признанной республики Косово утвердил состав нового правительства во главе с бывшим мэром Приштины Исой Мустафой. В Москве по заказу телеканала НТВ приступили к съемкам шпионского триллера «Неподсудные», основанного на истории об отравлении Александра Литвиненко. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 9 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Падение цен на нефть может превратиться в гораздо более затяжной феномен, чем предполагали рыночные игроки и многие производители нефти. На Нью-Йоркской товарной бирже нефтяные цены опустились еще на 4% до $63 за баррель после появления информации о том, что предполагается дальнейшее падение цен на основной мировой энергоноситель. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Специалисты заговорили о том, что под напором негативных настроений цена барреля техасской нефти может в ближайшее ближайшие дни пасть ниже 60 долларов. Первой неприятной новостью стал прогноз инвестиционного банка Morgan Stanley. Аналитики респектабельной финансовой фирмы предполагают, что средняя цена нефти в будущем году составит всего 70 долларов за баррель, что на 28 долларов ниже их предыдущего прогноза. И это, в общем, при лучшем для нефтепроизводителя варианте конъюнктурной обстановки в 2015 году. В худшем случае нефть может подешеветь до 43 долларов. В условиях, когда ОПЕК продолжает находиться на обочине, над нефтяными ценами нависла самая серьезная с 2009 года угроза, пишут в своем отчете аналитики фирмы. Они предсказывают продолжение падения цен нефти в первой половине следующего года, до тех пор, пока устойчиво низкие цены не приведут к сокращению производства нефти или вмешательству стран ОПЕК в процесс нормального ценообразования, что может помочь обернуть вспять нисходящую ценовую тенденцию во второй половине 2015 года. Неприятным откровением стало публичное признание Низара Аль-Аццани, главы государственной нефтяной компании Кувейта. Цена нефти не поднимется выше 65 долларов за баррель, по крайней мере, в течение полугода. Причем для ее подъема потребуется либо действие со стороны ОПЕК, либо ощутимое улучшение экономической ситуации в мире и рост спроса на энергоносители. Согласно статистике, обнародованной в понедельник, японская экономика испытала в третьем квартале почти 2% спад, в то время как рост китайского экспорта замедлился больше, чем прогнозировали аналитики, а импорт в Китай упал. Вот что говорит аналитик информационной службы Bloomberg Сет Бауэр. Падающая цена не является новым сюжетом. Неожиданностью стало усиление этой тенденции. Причина ее заключается в настроениях трейдеров, пытающихся сорвать прибыль на игре на снижении цены. В то же время становится заметным интерес к скупке нефти со стороны инвесторов, рассчитывающих на прибыль в долгосрочной перспективе. Например, американские инвесторы начали перемещать деньги в фонды, инвестирующие в нефть, что обычно является предвестником роста цен нефти. Вместе с тем, предложение нефти преобладает над спросом. Некоторые влиятельные аналитики приходят к выводу, что сравнительно невысокие цены нефти могут превратиться в долгосрочную тенденцию, которая в действительности может оказать благотворный эффект на экономику западных стран. Остается немало причин быть крайне осторожными в том, что касается перспектив нефтяных цен, говорит в интервью телеканалу CNBC Адольфо Лауренти, управляющий директор фирмы Mesirow Financial. Поскольку очевидны трудности, испытываемые Европой, существуют серьезные вопросы относительно уровня экономического роста в Китае, вновь проявились проблемы в Японии. Все это дает основание предполагать, что спрос на энергоресурсы останется слабым. Страны ОПЕК, главным образом Саудовская Аравия, не дают никаких сигналов о том, что они готовы поддержать нефтяные цены. Все это дает основание для прогнозов в том, что цены нефти будут оставаться на уровне близком к нынешнему в течение будущего года. С другой стороны, дешевая нефть – это хорошее известие прежде всего для Соединенных Штатов, где она будет способствовать росту потребления, а также в меньшей степени для Европы, Китая и Японии. Но, несомненно, это обещает новые трудности для тех развивающихся стран, которые полагаются на экспорт нефти для финансирования государственного бюджета. Мы говорим о таких странах, как Нигерия, Мексика и, естественно, некоторые страны Ближнего Востока.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил в 10-дневный срок принять меры по предотвращению случаев спекулятивного манипулирования на российском валютном рынке. О необходимости таких действий в своем послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Эксперты, как и валютный рынок, не особенно верят в способность властей таким образом остановить ослабление рубля. Сегодня курс российской валюты продолжил падение, рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Российские министерства финансов и внутренних дел, Росфинмониторинг и Федеральная служба безопасности совместно с Центральным банком в срок до 19 декабря должны доложить о принятых ими мерах, направленных на пресечение спекулятивных действий и предотвращение случаев манипулирования на внутреннем валютном рынке, говорится в поручении премьера Дмитрия Медведева. Таким образом, правительство весьма оперативно откликнулось на слова Владимира Путина о неких спекулянтах, играющих сегодня против рубля.
Вы знаете, что Банк России перешел к плавающему курсу. Но это не значит, что Банк России самоустранился от влияния на курс рубля. Что курс рубля может безнаказанно становиться объектом финансовых спекуляций. Я прошу Банк России и правительство провести жесткие скоординированные действия, чтобы отбить охоту у так называемых спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты. Власти знают, кто эти спекулянты. И инструменты влияния на них есть. Пришло время воспользоваться этими инструментами.
Каких именно игроков, выступивших против рубля, имел в виду Владимир Путин? Глава Государственного Сбербанка Герман Греф, например, считает, что на валютном рынке нет спекулянтов, а игроками являются рациональные экспортеры, которые делают бизнес на девальвационных ожиданиях. Схожее мнение и у экономиста, финансового омбудсмена Павла Медведева.
Спекулятивные воздействия совершенно законно. Подозреваю, что президент имел в виду именно манипуляцию, но для того, чтобы не запутывать слушателей, которые не должны были кончать финансовую академию, он сказал по-советски «спекулянт». Спекулянт в советском лексиконе – это нехороший человек. А премьер-министр правильно формулирует задачу. По нашему законодательству и соображений здравого смысла, конечно же, законодательство следует здравому смыслу, запрещено манипулировать рынком, запрещено использовать инсайдерскую информацию при игре на рынке. Вот тот, кто нарушает закон, тот должен быть подвергнут наказанию, и наказанию довольно суровому, там, от штрафов до просто заключения в тюрьму.
А кого сегодня можно называть этими манипуляторами, играющими на разнице курсов? Могут ли это быть крупные банки, в том числе и с государственным участием, как сегодня многие говорят?
Банки, играющие на разнице курсов, которые не пользуются какой-нибудь инсайдерской информацией, не подслушивают, о чем говорят на совете директоров Центрального банка, там очень много полезной для жуликов информации есть. Вот те, которые не подслушивают, а играют на рынке так, как их учили в их академиях финансовых, те не являются нарушителями. Мы с вами, если мы вовремя догадались купить доллары, когда доллары еще стали не слишком дорогими, мы являемся спекулянтами, но не являемся нарушителями. Мы не пользуемся инсайдерской информацией, у нас нет способа эту инсайдерскую информацию получить, поэтому никому в голову не придет попытаться нас обвинить в поведении, которое наказуемо.
Верите ли вы, что в ходе выполнения поручения президента и премьера такие недобросовестные участники рынка будут найдены и наказаны?
Я не уверен, потому что похожие действия были предприняты в 98-м году, когда, по моим представлениям, на рынке манипуляторы были. Тогда Центральный банк, по некоторым причинам, долго объяснять каким, действовал не так, как ему хотелось. Он вынужден был поддерживать рубль до последнего доллара. Он поддерживал рубль, выбрасывая на рынок доллары. Он получил перед самым дефолтом кредит НВФ, где-то там 4,5 миллиарда долларов. И этот кредит очень быстро исчез. Было высказано подозрение. Мне кажется правдоподобное, что кто-то, кто понимал, что происходит, кто имел доступ к рынку долларов, брал огромные рублевые кредиты, закупал эти доллары, и потом кредиты легко отдал, потому что доллар подорожал за короткое время. И тогда тоже очень решительно власти были настроены на то, чтобы этих закулисных игроков вычислить. Но все кончилось ничем.
Можно ли сегодня продолжающееся ослабление российской валюты объяснить исключительно действиями тех или иных игроков на рынке?
Такая глубокая, мощная сила, которая ведет рубль, конечно, она фундаментальная, или лучше даже во множественном числе говорить, потому что есть несколько фундаментальных причин, которые давят на рубль, заставляют его обесцениваться. Спекулянты провоцируются фундаментальными причинами, а не они создают фундаментальные причины.
Ну и главное, наверное, это падение цен на нефть.
Это одна из причин, да, не единственная. В последнее время очень значимая, но не единственная. Санкции, которые на нас наложили, санкции, которые мы очень неловко, на мой взгляд, сами на себя наложили. Ну, общая экономическая ситуация, которая развивалась не лучшим образом уже довольно давно. Все вместе, к сожалению, это является причиной падения рубля.
Российский рубль, пребывавший в состоянии относительной стабильности, в течение нескольких дней после послания Владимира Путина Федеральному собранию вновь достаточно резко ослаб на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. Так, его официальный курс к американскому доллару снизился почти на 1,7% до 54 рублей 21 копейки, а к евро более чем на 2% до 66 рублей 88 копеек. Иван Трифилов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве заявили, что белорусские таможенники возобновили проверки автомобилей, следующих из России. Очевидцы говорят о километровых очередях из грузовиков на белорусско-российской границе. Белорусские власти не подтверждают введение таможенного контроля. Из Минска корреспондент «Радио «Свобода» Виталий Цыганков.
Согласно заявлению Федеральной таможенной службы России, с белорусской стороны границы возобновили работу пункты таможенного досмотра автотранспорта, которые были упразднены 1 июля 2011 года в связи с созданием таможенного союза. ФТС подтверждает, что белорусские таможенники возобновили свою работу на границе с Россией. С нашей стороны таможенного контроля не осуществляется, сообщила представитель Федеральной таможенной службы России Елена Грач. В социальных сетях появились свидетельства очевидцев, которые утверждают, что в связи с проверками очереди на пунктах пропуска с российской стороны растянулись на несколько километров. Однако пресс-служба Витебской таможни опровергает информацию об очередях. Если белорусские таможенники и выезжают для точечной проверки, то задержка транспорта происходит на 5-10 минут для выяснения обстоятельств следования и документов, заявила в «Свободе» представительница Витебской таможни. В пресс-службе Белорусского пограничного государственного комитета сообщали, что были выявлены многочисленные нарушения при перевозке продуктов питания, следующих из России. С начала декабря на российском направлении пограничники совместно с взаимодействующими органами выявили 19 фактов нарушения таможенного законодательства. В 18 случаях были выявлены грузовые автомашины, следующие на въезд в Белоруссию, которые перевозили партии различных наименований товаров, в основном продуктов питания, заявили в Государственном пограничном комитете. Белорусский экономист Леонид Злотников считает, что действия белорусской стороны – это признание того факта, что белорусские товары не в состоянии конкурировать с западными и российскими, особенно после девальвации российского рубля.
Я вчера разговаривал с человеком, который видел эти колонны, которые проверяют то ли милиционеры, то ли таможенники. Не очень они не разобрали, кто на всяком случае останавливает, и очень большие колонны стояли. А зачем это? Это может быть самое простое, вот гнев нашего руководителя, что мешают торговать и зарабатывать белорусам, а второе, может быть, даже использовать для прикрытия вот неконкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке, на то падение в экономике, которое сейчас наблюдается уже несколько месяцев, заметное падение и объемов производства, и затоваривание, и снижение реальной заработной платы, которая по данным Белстата уже 3 месяца снижается. То есть экономика попала в очень плохое положение, и возможно, что как-то надо будет объяснять эти трудности, возможно, так сказать, вот ситуация России пригодится. Страх перед 1 января, когда граница еще больше должна быть открыта, и должны товары третьих стран свободно сюда проходить. В соответствии с ЕЭП и даже с таможенным союзом, товары, ввезенные в Россию, имеют право пересекать белорусскую границу без всякого контроля. Вот это, может быть, боятся конкуренции с этими товарами. Может быть, попытаются как-то торпедировать или как-то особые условия для себя выторговать в будущем Евразийском экономическом союзе хотя бы на несколько лет.
Российская страна с 30 ноября запретила белорусам транзит по своей территории в третьи страны продуктов из так называемой санкционной группы без досмотра на российских пунктах пропуска. По заявлениям российских властей, это связано с тем, что через границу возятся продукты, импорт которых в Москве в настоящее время запрещен. Александр Лукашенко отреагировал на это довольно резко, назвав поведение Москвы неприличным. Вопрос состоит в том, что Россия пошла на нарушение всех наших соглашений, которые мы достигли в таможенном союзе. Да, можно это объяснять некими вопросами безопасности, терроризмом и так далее. Можно придумать все и пришить ярлыки. Мы понимаем, что Россия нас таким образом толкает впереди себя, чтобы мы запретили, мы не пускали, заявлял Александр Лукашенко в минувшую среду. Всю прошлую неделю белорусские чиновники заявляли о том, что вопрос будет решен в течение 10 дней и призывали вернуть ситуацию в правовое русло. Однако очевидно, что найти компромисс с Москвой не удалось. Виталий Цыганков для Радио «Свобода», Минск.
Грани времени.
публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Немецкий телеканал ARD продемонстрировал документальный фильм «Допинг под грифом совершенно секретно. Как Россия производит чемпионов». В фильме расследуются факты применения допинговых препаратов российскими атлетами и причастность к этому тренеров, медиков и даже государственных чиновников. В одном из интервью, записанных на мобильный телефон, в применении допинга признается чемпионка Лондонской Олимпиады Мария Савинова. О том, что без применения допинга в России невозможно добиться высоких результатов, говорит Виталий Степанов, бывший сотрудник российского антидопингового агентства. Приводятся свидетельства других спортсменов и тренеров, в том числе увлеченных в применении запрещенных препаратов. Международная федерация легкой атлетики уже пообещала провести тщательное расследование проведенных в фильме фактов. Автор картины, немецкий кинодокументалист Хайо Зеппельт, ответил на вопросы «Радио Свобода».
Многие ваши журналистские работы посвящены применению допинга спортсменами в Германии и ряде других стран. Что заставило вас заняться темой допинга в России?
В феврале во время Олимпийских игр в Сочи мы получили свидетельство широкого применения full-size MGF. Это вид допинга, стимулирующий рост мышц, и газа ксенон, который улучшает приток кислорода в кровь и, похоже, часто используется в России. Вскоре на нас вышли люди, пожелавшие рассказать о практике допинга в России. Мы пообщались с некоторыми представителями мира российского спорта. Среди них были тренеры, спортсмены и бывший член российского антидопингового агентства. То, что мы услышали и, по нашему мнению, действительно происходит в России, быстро составило цельную картину. В итоге вышел фильм.
Допинг в спорте – это всегда очень острая и деликатная проблема. Как вам удалось собрать достаточно подтвержденных сведений для фильма?
Мы регулярно встречались с людьми из мира спорта. Они давали нам интервью, описывая широкомасштабную вовлеченность в допинговую проблему чиновников, тренеров, спортсменов и медиков, которые, судя по всему, тоже причастны к этому. Сначала мы слышали только утверждения. Однако потом наши источники начали делиться доказательствами, документами, видео и аудиоданными. Эти доказательства превратили предположения в факты.
Ваш фильм скрывает нечто похожее на серьезную секретную операцию. Как вышло, что такая допинговая схема не привлекла общественного внимания? Как далеко может зайти расследование?
Один российский легкоатлет, один из лучших в метании диска, сказал нам, что, по крайней мере, в легкой атлетике допинг применяют 99% российских спортсменов. Это личное утверждение, но, судя по имеющимся данным, мы тоже можем говорить о том, что в России множество спортсменов стали частью этой системы. Проблема продолжает разрастаться, и доказательство этому тот факт, что Министерство спорта на 100% само финансирует борьбу с допингом и держит ее под своим колпаком. Далее идет лично Владимир Путин. Несколько лет назад, когда он был премьер-министром, он выпустил постановление правительства, поставившее проверки на допинг иностранными экспертами под присмотр российских чиновников. Оно также обязало иностранных контролеров согласовывать с официальными лицами в России перемещение и вывоз образцов мочи и крови. Это фарс. Итак, мы говорим о прикрытии, об образцах допинга, о множестве людей, не прошедших тест, несмотря на то, что должны были это сделать. О том, что российское антидопинговое агентство, очевидно, не полностью соблюдает стандарты допингового контроля. К сожалению, мы вынуждены предположить, что система махинаций с допинговыми пробами в России существует. И государство как минимум сквозь пальцы смотрит на это, если не поддерживает.
Некоторые зрители провели параллели между практикой, описанной в вашем фильме, и обширным использованием допинга в свое время в ГДР. По-вашему, эти аналогии корректны?
Думаю, Восточную Германию и Россию сравнивать однозначно можно. Сходства существуют. Но я бы не стал говорить об организованной сверху и управляемой государством системе, как это было в ГДР. В России это система, которая имеет поддержку со стороны государства. О ней многие знают, многие участвуют в этом. Присутствует атмосфера страха и запугивания. Люди, которые говорят о ней, получают угрозы. Но все это не координируется настолько централизованно, как в ГДР.
Многие бывшие спортсмены из Восточной Германии сейчас испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Российские атлеты используют более безопасные препараты новых поколений, или они тоже рискуют столкнуться с долгосрочным воздействием на их организмы?
Орал туринабол, вещество, составлявшее основу восточно-германской допинговой программы, в России до сих пор выпускается. Можно ожидать, что в будущем российские спортсмены испытают похожие проблемы со здоровьем.
Россия исключение или допинг в спорте норма для большинства стран?
Не думаю, что Россия является исключением. Похожая картина во многих других странах, но может быть не на таком уровне.
Российское антидопинговое агентство опровергло предположение, сделанное в вашем фильме, как безосновательное. Глава агентства Валентин Балахничев назвал их ложью. Вы ожидали такой реакции от России?
Мы слышали об этом. Я не уверен, что люди, сделавшие такие заявления, вообще смотрели фильм. В нем не просто выдвигались предположения, в нем были доказательства. И эти доказательства, по-моему, оставляют мало места для сомнений. Для меня это часть более широких политических разбирательств, которые мы наблюдаем последние несколько месяцев и в которых отвергается абсолютно все, а поднимаемые проблемы детально не изучаются. Так что я не удивлен такой реакцией в российских СМИ.
Всемирное антидопинговое агентство пообещало расследовать все содержащиеся в фильме обвинения. Какими могут быть потенциальные последствия? Россия возглавила медальную таблицу на играх 2014 года в Сочи. Например, могут ли некоторые спортсмены потерять свои олимпийские медали, если использование запрещенных препаратов будет доказано?
По правилам, спортсмен, увлеченный в применении допинга, лишается наград за последние 10 лет. В связи с этим будет интересно понаблюдать, как Международный олимпийский комитет отреагирует на случай российской спортсменки Марии Савиновой. Савинова в интервью, снятом на мобильный телефон, призналась в применении допинга. Я уверен, что какие-то последствия ожидают ряд тренеров и чиновников, но они окажутся козлами отпущения и лишь отвлекут внимание от всей системы, от проблемы, как установить независимый контроль в спорте. Мы должны спросить сами себя, как международные организации влияют на спорт и насколько они действительно независимы. Это большой вопрос. Всемирное антидопинговое агентство только что сообщило, что в соответствии с правилами переслало данные от наших информаторов в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. Это показательно, потому что как минимум один сотрудник IAAF может быть связан с этим коррупционным скандалом. Правила в спорте должны быть изменены.
О допинге в российском спорте говорил немецкий кинодокументалист, автор фильма «Допинг» под грифом «Совершенно секретно, как Россия производит чемпионов» Хайо Зеппельт. Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Клэр Бик. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сегодня в Лондоне в аукционном доме Сотбис продажа оригинала рисунка художника Эрнеста Говарда Шепарда и знаменитой книги Алана Милна «Винни-Пух». Книга Милна стала настольным чтением детей во всем мире. Многие суждения ее главного героя превратились в афоризмы. Интерес к выставленному на продажу рисунку Шепарда, которого называют соавтором образа Винни-Пуха, огромен во всем мире. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Британский художник Эрнест Говард Шепард был иллюстратором двух прозаических книг Алана Милна о Винни-Пухе и двух сборников его стихов, где также упоминается знаменитый медвежонок. На аукционе в Сотбис выставлен рисунок Шепарда из шестой главы книги Милна «Дом на пуховой опушке». На рисунке, выполненном пером и чернилами, изображен эпизод, в котором главные герои книги Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок находятся на мосту, где Винни-Пух изобрел игру, в которую, как пишет Милн, он и его друзья обычно играли на опушке леса. На рисунке Кристофер Робин облокотился на перила моста, Винни-Пух положил лапы на его нижнюю перекладину, а Пятачок, который слишком мал ростом, чтобы дотянуться до перекладины, держится за пуха, чтобы не упасть с моста. Прототипом моста, который изображен на рисунке, был реальный мост, известный под названием Пудингфорд Бридж, находившийся в деревушке Хартфилд Фарм в графстве Суссекс. В конце 70-х годов прошлого века этот мост пришел в ветхое состояние, и сын Алана Милна, Кристофер Робин, отреставрировал его на собственные деньги. Мост этот стал местом паломничества туристов и почитателей Винни-Пуха со всего мира. Спустя 20 лет МОЗ снова пришел в аварийное состояние, и в 1999 году его пришлось полностью перестроить. Первая книга о Винни-Пухе с иллюстрациями Шепарда была опубликована в 1926 году. Спустя 2 года вышла в свет вторая книга «Дом на пуховой опушке». Прототипами их героев стали сын писателя Кристофер Робин и его плюшевый медвежонок по имени Винни-Пух. Тигрушечный медведь сына писателя был назван по имени жившей в лондонском зоопарке медведицы Винни-Пек, которая полюбилась Кристоферу Робину. Иллюстрации Шепарда к книгам и стихам о Винни-Пухе стали классическими, неотъемлемым дополнением к текстам Милна. При этом Шепард часто наделял свои рисунки дополнительными деталями, которых не было в книгах. Недаром в Англии его нередко называют соавтором Алана Милна. В России огромную популярность книга Милна приобрела в пересказе Бориса Заходера с иллюстрациями художника Эдуарда Назарова.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» директор книжного отдела аукционного дома «Сотбис» Филипп Ирингтон.
После того, как Шепард отправил в издательство иллюстрации книги Милна, издательство ему их вернуло после публикации книги. В 20-е годы он продал оригиналы рисунков на выставке в одной из лондонских галерей. Каталог, который тогда опубликовала эта галерея, послужил для нас отправной точкой для составления провинанса рисунка. Начиная с 20-х годов, этот рисунок Шепарда побывал во многих частных коллекциях. Побывал он и на аукционных торгах в Сотбис впервые в 1971 году, а затем в 1975 году. Более 40 лет этот рисунок был в частной коллекции, и широкая публика не имела к нему доступа. И сейчас приятно осознавать, что он вновь вернулся в Сотбис. Шепард невероятно многосторонний художник. Он приобрел известность, работая карикатуристом в журнале «Панч». В своих иллюстрациях ему удивительным образом удавалось проникать в характеры и психологию книжных персонажей. Более того, он нередко наделял героев книг дополнительными чертами, правда, не без юмористических нюансов, что придавало его работам какое-то добродушное очарование. Это в полной мере относится и к книгам Милна. Успех и популярность Винни-Пуха в огромной мере стали следствием усилий этого творческого тандема. Сам Милн признавал важную роль Шепарда в создании образа Винни-Пуха. Нужно учитывать, что широкая публика представляет себе Винни-Пуха во многом по диснеевским мультфильмам. Художники этих мультфильмов в огромной мере основывались на оригинальных рисунках Шепарда. Несомненно, что оба они, Милн и Шепард, ответственны за огромную популярность книг о Винни-Пухе. В наше время самыми популярными остаются издания с первоначальными рисунками Шепарда. На обложках книг о Винни-Пухе, как правило, значится с иллюстрациями Шепарда. Несколько лет назад у нас был похожий аукцион, на который были выставлены рисунки Шепарда. Можно сказать, что интерес был глобальным. Мне известно, что тогда рисунками Шепарда заинтересовались несколько наших русских клиентов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 9 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был Филипп Ирингтон из аукционного дома «Сотбис». Сегодня на продажу выставлен оригинал рисунка художника Эрнста Говарда Шепарда из книги про Винни-Пуха. Вот так обстояли дела во вторник, 9 декабря 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7225, 7295 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».